дней наших 70, при большей крепости 80. И лучшая пора их – труд и болезни. Действительно, жизнь наша коротка, а сделать нужно так много. Вы знаете, какое последнее произведение написал великий русский поэт Николай Алексеевич Некрасов? Да, кому на Руси жить хорошо? На самом деле он даже не успел его закончить, хотя, чувствуя приближение смерти, он все-таки дописал конец этой поэмы, вот, но, скажем так, в середине не успел всего дописать, чего хотел. Помните, о чем оно? В чем суть этой поэмы? Она повествует о том, как встретились 7 мужиков, и у них завязался спор как раз на вот эту вот тему, кому на Руси жить хорошо. И в процессе этого спора было высказано 6 вариантов ответа. Помещику, кстати сказать, это произведение было написано как раз после отмены крепостного права в России. Помещику, чиновнику, второй вариант, третий вариант попу или священнику, четвертый вариант, там 6 вариантов было, четвертый вариант купцу, пятый вариант был министру или боярину, и, наконец, 6-й вариант царю. И вот мужики так и не смогли прийти к единому мнению, все по русскому обычаю закончилось дракой между ними, но в конце концов они, найдя скатерть самобранку, решили отправиться, чтобы на практике увидеть все-таки, кто же из них прав. И вот они отправляются в путешествие, чтобы уже не умозрительно, а на практике узнать ответ, да, кому же все-таки на Руси жить хорошо. Как я уже сказал, поэма осталась незаконченной вследствие того, что Николай Алексеевич умер. Вот, но поэтому все варианты вот из этих 6 в этой поэме рассмотреть ему так и не удалось. Но, чувствуя приближение смерти, Некрасов все-таки дописал, он как бы перескочил через многие варианты, и он написал конец этого произведения с ответом на этот вопрос, который, ну, собственно, он и хотел донести. Это последняя часть поэмы, которая называется «Русь» или «Песнь Гриши Добросклонова». Она говорит о том, что истинное счастье состоит не в богатстве, не во власти, не в славе, но истинное счастье состоит в служении своей родине, Руси, России, ее великому народу. Я сегодня хотел бы обратиться к очень похожей теме, вот тема поэмы «Кому на Руси жить хорошо», а я бы хотел немножко расширить границы этого вопроса и задать вопрос так: кому на земле жить хорошо? И действительно, когда мы смотрим на жизнь людей на этой земле, то мы часто видим, что хорошие люди страдают, а злые зачастую живут хорошо. И когда мы видим примеры этого, то у нас действительно возникает вопрос, а кому же все-таки на самом деле на земле хорошо жить? Как Библия описывает жизнь нечестивых на этой земле? В книге Иова, друзья Иова и сам Иов высказывают в некотором смысле противоположные точки зрения на этот вопрос. Как вот людям, которые отвергают Бога, как им живется на этой земле? В 20 главе книги Иова мы можем прочитать мнение на этот счет одного из друзей Иова, Сафара, наамитянина. 20 глава книги Иова с 4 стиха. И вот что говорит Сафар. «Разве не знаешь ты, что от века, с того времени, как поставлен человек на земле, веселье беззаконных кратковременно и радость лицемера мгновенно? Хотя бы возросло до небес величие его, и голова его касалась облаков, как помет его, навеки пропадает он, видевшие его скажут, где он, как сон улетит и не найдут его, и как ночное видение исчезнет. Глаз, видевший его, больше не увидит его и уже не усмотрит его место его. Сыновья его будут заискивать у нищих, и руки его возрастят похищенные им, возвратят похищенные им. Кости его наполнены грехами юности его, и с ним лягут они во прах. Если сладко во рту его зло, и он таит его под языком своим, бережет и не бросает его, а держит его в устах своих, то эта пища его в утробе его превратится в желчь аспидов внутри его. Имение, которое он глотал, изблюет. Бог исторгнет его из чрева его. И так далее, и тому подобное. Можно до конца главы читать. Здесь вот Сафар все высказывает, как нечестивому жить плохо на этой земле. Но так ли это на самом деле? Что отвечает ему Иов уже в следующей главе? В 21 главе мы можем 7 стиха прочитать. Иов, отвечая как раз на эту речь Сафара, на его описание бедствий, которые падут на голову нечестивых, отвечает: «Почему беззаконные живут, достигают старости, да и силами крепки? Дети их с ними пред лицом их, и внуки их пред глазами их. Домы их безопасны от страха, и нет же зла Божия на них. Вол их оплодотворяет и не извергает, коровы их зачинает и не выкидывает. Как стадо выпускают они малюток своих, и дети их прыгают. Восклицают под голос тимпана и цитры, веселятся при звуках свирели. Проводят дни свои в счастье и мгновенно нисходят в преисподнюю. А между тем они говорят Богу: отойди от нас, не хотим мы знать путей твоих. Что вседержитель, чтобы нам служить ему, и что польза прибегать к нему? Видишь, счастье их не от их рук. Совет нечестивых, будь далек от меня. Часто ли угасает светильник у беззаконных, и находит на них беда, и он дает им в удел страдания во гневе своем?» В 29 стихе он продолжает: «Разве вы не спрашивали у путешественников и не знакомы по их наблюдениям, что в день погибели пощажен бывает злодей, в день гнева отводится в сторону? Кто представит ему пред лицо путь его, и кто воздаст ему за то, что он сделал? Его провожают к гробам, и на его могиле ставят стражу. Сладки для него глыбы долины, и за ним идет толпа людей, а идущим пред ним нет числа». Совершенно противоположные точки зрения, да, у Сафара и у Иова. А с кем вы более согласны? С Сафаром или с Иовом? Сафар говорит: нечестивые постоянно в беде будут находиться. Не будет им покоя, не будет им мира, не будет им счастья и так далее и тому подобное. А Иов наоборот говорит: посмотри вокруг себя, увидишь, что кто? Праведники погибают, а нечестивые живут. И все у них хорошо, и богатства у них много, и детей у них много, и все благоденствие у них полное. И что интересно еще, вот здесь я хотел бы на 16 стих обратить внимание, 21 главы. Иов ведь еще говорит: видишь, счастье их не от их рук, а от чьих? Для Иова и его друзей только один может быть ответ. И Иов имел в виду именно это. Бог им дает это счастье. Вот с кем вы больше согласны? С Сафаром или с Иовом? Кому все-таки лучше живется? Еще одно описание, на этот раз из книги Псалмов, тоже, которое посвящено этому вопросу. 72-й Псалом, известный очень, Псалом Асафа. И Асаф тоже, глядя на жизнь нечестивых, говорит, что «едва не пошатнулись ноги мои», это второй стих, «едва не подскользнулись стопы мои, я позавидовал безумным, видя благоденствие нечестивых, ибо им нет страдания до смерти их и крепки силы их, на работе человеческой нет их, и с прочими людьми не подвергаются ударам, оттого гордость, как ожерелье, обложила их, и дерзость, как наряд, одевает их. Выкатились от жира глаза их, бродят помыслы в сердце. Над всем издеваются, злобно разглашают клевету, говорят свысока». И так далее, и так далее, и так далее. И он говорит, 10 стих: «Потому туда же обращается народ его». Глядя, как они благоденствуют, да, какой пример они подают. «И пьют воду полной чашей. И говорят: как узнает Бог, и есть ли ведение у Всевышнего? Так не напрасно ли, он говорит, очищал сердце мое, да, я и омывал в невинности руки мои?» Те же самые слова, что и у Иова, да, когда Асав смотрит на окружающий мир, он тоже обратил внимание на это же, на благоденствие нечестивых. И как бы мы ни смотрели на этот вопрос, все равно трудно не согласиться и трудно не признать определенную правоту в словах Иова и Асафа, не так ли? А с другой стороны, каково положение праведников на этой земле? Как им живется? Вот кому на земле жить хорошо? Хорошо ли живется праведникам на этой земле? По-всякому. Ну, я могу только прочитать слова самого Христа. Евангелие от Иоанна, 15 глава, 18 текст. Иоанн, 15 глава, 18 текст. «Если мир вас ненавидит, то знаете, что меня прежде вас возненавидел. Если бы вы были от мира, то мир любил бы свое. Но как вы не от мира, но я избрал вас от мира, потому ненавидит вас мир. Помните слово, которое я сказал вам. Раб не больше господина своего. Если меня гнали, будут гнать и вас. Если мое слово соблюдали, будут соблюдать и ваше». А как вам это описание? Оно о чем больше говорит? О благоденствии или о бедствиях для праведников? Он говорит, слово соблюдать будут, да, но при этом что с вами будет происходить? Меня гнали, и вас будут гнать. То есть мир и благоденствие Христос точно своим последователям не обещает. Апостол Павел во втором послании к Тимофею говорит, что всякий, желающий жить благочестиво во Христе Иисусе, будет благоденствовать. Будет гоним, оказывается. Да? И как это понять? Вот с одной стороны, люди, которые служат Богу, которые преданы Богу, которые посвящают свою жизнь Богу, они оказываются гонимы, и им никакого благоденствия не обещано. И с другой стороны, люди, которые говорят, я не знаю и знать не хочу ничего о Боге, они порой, как мы видим, благоденствуют, крепки силами, все у них в порядке. Как это? Разве это справедливо? Итак, наш вопрос обрел окончательное очертание, да, вот в общем, кому на земле жить хорошо, но он у нас немножко как бы свелся к двум или к такому более конкретному вопросу, да, почему нечестивые благоденствуют, а праведники страдают, и кому на самом деле, кому из них на самом деле лучше жить на этой земле? Какой ответ на этот вопрос дает Слово Божие? Я хотел бы за ответом обратиться опять к книге псалмов, но на этот раз к 16-му псалму. Давайте мы с вами откроем очень интересный псалом, который, вообще говоря, подтверждает многие мысли Иова. Псалом 16 мы прочитаем с вами с 8 по 12 текст. Псалом 16 с 8 по 12 текст. И здесь Давид говорит: «Храни меня, как зеницу ока, в тени крыл твоих укрой меня, от лица нечестивых, нападающих на меня, от врагов души моей, окружающих меня. Они заключились в туке своем, надменно говорят устами своими. На всяком шагу нашем ныне окружают нас. Они устремили глаза свои, чтобы низложить меня на землю. Они подобны льву, жаждущему добычи, подобны скимну, сидящему в местах скрытных. Восстань, Господи, предупреди их, низложи их, избавь душу мою от нечестивых мечом Твоим, от людей, рукою Твоей, Господи, от людей мира, которых удел в этой жизни, которых чрево Ты наполняешь из сокровищниц Твоих, сыновья их сыты и оставят остаток детям Твоим. А я в правде буду взирать на лицо Твое, пробудившись, буду насыщаться образом Твоим». То есть Давид, с одной стороны, просит избавить, да, его от нечестивых людей, от их козней, но с другой стороны, он признает две вещи, которые были вот впервые обозначены Иовом, я имею в виду вот в наших рассуждениях сегодня. Во-первых, он что говорит? Он говорит, что сыновья их сыты, да, оставят остаток детям своим. То есть и они благоденствуют, и сыновья их будут благоденствовать, еще даже наследство оставят. То есть Давид вовсе не становится на позицию Сафара и не говорит, что у нечестивых все плохо будет. Да? И что еще он здесь говорит, очень интересное, тоже в унисон с Киовом. Интересно, да? Откуда это их благоденствие берется? Которых чрево ты наполняешь из сокровищниц своих. То есть, оказывается, это благоденствие, которое они имеют, эти нечестивые люди, да? Не, отвергающие Бога, не желающие ничего знать о нем. Они это благоденствие от чьей руки имеют? От сатаны, от своего властителя, там, от греха, от чего? На самом деле от Бога. Ты наполняешь их чрево, ты даешь им все это, да? Парадоксальная мысль. Благоденствие нечестивых происходит от руки Божьей, в то время как праведники гонимы, да, всякий, желающий жить благочестиво, будет гоним. Но, с другой стороны, Давид здесь высказывает ключевую мысль, которая, на самом деле, на мой взгляд, дает ответ на все наши вопросы. И мысль эта, она неоднократно в Священном Писании повторяется. Вы не заметили, почему нечестивое благоденствует? Вот здесь, в 16-м псалме, в тех стихах, которые мы прочитали. И хорошо ли им жить на самом деле? Не обратили внимания? Давайте мы с вами еще раз прочитаем 14 стих. «От людей, рукою Твоею, Господи, от людей мира, которых удел в этой жизни, которых чрево Ты наполняешь из сокровищниц Твоих, сыновья их сыты и оставят остаток детям своим». Вы не увидели ответ на вопрос на наш? И в чем он? Которых удел в этой жизни. Когда Христос говорит о, помните, в Нагорной проповеди, в 6 главе Евангелия от Матфея, Он говорит о лицемерно молящихся, да, и Он постоянно добавляет одну фразу. Да, они уже получают награду свою. Они уже получают награду свою. То есть удел нечестивых только в этой жизни. Они получают награду только в ней. Будущего у них нет. К этому же ответу приходит и Асав, когда размышляет дальше на, по поводу, вот почему нечестивые благоденствуют. Да? Если мы дальше прочитаем 72-й Псалом, 16 стих, он говорит: «И думал я, как бы уразуметь это, но это было трудно в глазах моих. Доколе не вошел я во святилище Божие и не уразумел конца их». То есть что он там увидел, Асав? Что он увидел в святилище Божьем? Что ответило на все его вопросы, на все его переживания, на его разочарование даже, когда он говорит, он уже думает, не напрасно ли я, да, очищал руки мои, не напрасно ли я омывал сердце мое, может, мне тоже надо было быть, как эти нечестивые, иметь все в этой жизни. Но он говорит, я не понимал этого до того момента, пока не вошел в святилище, и что? Не уразумел конца их. Что такое он увидел во святилище, что разрешило все его сомнения? Он увидел их конец. Эта жизнь, как бы они в ней не благоденствовали, скоро закончится, а дальше? А что у них дальше? А дальше с 18 стиха читаем. Так, на скользких путях поставил ты их и низвергаешь в пропасти. Как нечаянно пришли они в разорение, исчезли, погибли от ужасов. Как сновидение по пробуждении, так ты, Господи, пробудив их, уничтожишь. Что уничтожишь? Мечты их. Вот это слово «мечты» – это куда направлено? Куда у нас мечты направлены? В будущее. Другими словами, что он говорит здесь, Асав? У них нет будущего. У них нет будущего. А праведники? Почему они в этой жизни страдают? Давайте мы опять обратимся к книге Иова. И, как ни странно, я хотел бы обратиться опять к словам одного из его друзей. Но на этот раз уже Вилдада. Иов, 5 глава, 7 стих. Вот мы, говоря о том, почему праведники страдают, с какой целью, почему нечестивые благоденствуют, праведники страдают. И кому все-таки жить-то хорошо? 7 стих. И вот Вилдад здесь говорит удивительную вещь. Он говорит, что человек рождается на страдания. А что дальше? Как искры, чтобы устремляться вверх. То есть, другими словами, о чем здесь говорит Вилдад? Не все в словах друзей Иова неправильно. Если мы вспомним о том, что это все-таки были богобоязненные люди, которые, да, ошибались во многих вопросах по отношению к Иову, они ошибались. Но вот здесь он высказывает очень важную мысль, что человек в этой жизни рождается на страдания. И страдание это предназначено для чего? Чтобы он устремлялся вверх. То есть, другими словами, какие приоритеты Бога по отношению к его народу, к его людям? К тем людям, которые хотят следовать за ним. Является ли Божьим главным приоритетом устроить им благоденствие в этой жизни? Чтобы у них все было, чтобы они хорошо жили, чтобы у них, скажем так, запасы кладовые ломились, да, и они были сыты, одеты и так далее. Конечно, Бог заботится обо всем этом. И написано, что Давид пишет, что я никогда не видел праведника, да, который, у которого не было бы куска хлеба. Никогда праведник не будет оставлен. Но это ли является главным приоритетом Бога по отношению к праведникам? А что тогда? Какой главный приоритет? Вот у нечестивых, мы сказали, все хорошо здесь, ну у некоторых, далеко не у всех. Мы еще к этому вернемся, да, но у некоторых. Все хорошо здесь, но нет чего? Будущего. А вот приоритет Божий по отношению к его народу какой? А приоритет Божий как раз дать нам будущее и дать нам надежду. Причем будущее такое, что не видел того глаз, не слышало ухо и не приходило то на сердцу человеку, да, что приготовил Бог любящим его. Главный приоритет Бога – это привести нас к вечной жизни. И если для этого необходимы страдания, если для этого нам необходимо сделаться искрами на какое-то время, то Бог проведет нас через эти страдания. Ведь знаменитые слова из послания к евреям, наверное, лучше всего они отвечают на этот вопрос, 12 глава. Да? Вы еще не до крови сражались, подвязаясь против греха, и забыли утешение, которое предлагается вам как сынам. Не пренебрегай наказание Господне и не унывай, когда Он обличает тебя. Ибо Господь, кого любит, того и воспитывает. Здесь правильный перевод, более правильное слово, да? Бьет же всякого сына, которого принимает. И он говорит, всякое наказание в настоящее время кажется нам вот в этой жизни. Да, когда мы через страдания проходим. Всякое наказание в настоящее время кажется, конечно же, оно не кажется нам радостью, оно кажется печалью. Но после, наученным через него, доставляет мирный плод праведности. Потому что главный приоритет Божий здесь, в этой жизни, для своего народа, это не доставить ему благоденствие уже в этой жизни. Он дает нам все необходимое, он питает нас, он поддерживает нас, он помогает нам идти по этой жизни. Но его главный приоритет не то, чтобы у нас не было никакой нужды в этой жизни. Его главный приоритет состоит в том, чтобы мы достигли жизни вечной. У нечестивых, пусть они благоденствуют сегодня, но у них нет будущего. У праведного человека, пусть он сегодня терпит недостаток в чем-то, пусть он сегодня проходит через испытания и страдания, но у него есть будущее. Итак, в таком случае, какой главный вопрос, главный выбор ставит перед человеком эта жизнь? Кому на земле жить хорошо? Какой что нам нужно сделать? Вот для чего мы в этот мир приходим? Какой выбор главный мы должны сделать? Вопрос – это вопрос наших приоритетов. И в контексте сегодняшней темы его можно было бы сформулировать следующим образом. Где мы хотим иметь удел? Обращаясь к словам вот Давида, да, в 16-м псалме. Где мы хотим иметь свой удел? У нечестивых удел в этой жизни, которых удел в этой жизни. Где мы хотим иметь удел? В этой жизни или в Царстве Божьем? Если первое, если только в этой жизни мы хотим иметь свой удел, то мы можем жить в свое удовольствие на этой земле, Мы можем лгать, красть, идти по головам, достигая своих эгоистичных целей, стремиться к богатству, славе, наслаждениям, не глядя на Бога и Его Слово. И у некоторых, возможно, это получится. Но только помните, даже если у вас все получается здесь, даже если вам удалось достичь вот этого успеха здесь, в этом случае вас удел, этот удел ваш только в этой жизни. Будущего у вас нет. А если второе, если наш приоритет в Боге, в Его намерениях, в том наследстве, которое Он нам приготовил, тогда мы можем вместе с апостолом Павлом сказать, послание к римлянам, 8 глава, с 16 по 18 текст. «Сей самый Дух свидетельствует Духу нашему, что мы дети Божии, а если дети, то и наследники, наследники Божии, сонаследники же Христу, если только с Ним страдаем, чтобы с Ним и прославиться». Это наследство, оно действительно требует страданий. Это наследство недостижимо без испытаний и без трудностей. Всякий, желающий жить благочестиво во Христе Иисусе, будет гоним. Но стоит ли она того? Стоит ли это наследство страданий, испытаний, трудностей, через которое Бог порой нас проводит, чтобы довести нас, чтобы привести нас к этому наследству? Апостол Павел на этот вопрос отвечает так. «Ибо думаю, что нынешнее временное страдание ничего не стоит в сравнении с той, и я добавлю сюда одно слово с вашего разрешения, вечной славой, которая откроется в нас. Нынешнее временное страдание ничего не стоит в сравнении с той вечной славой, которую Бог откроет в нас». Как и у Николая Алексеевича Некрасова в его поэме «Кому на Руси жить хорошо», действительно счастье, действительно радость, действительно благоденствие, истинное благоденствие, оно не в материальных удовольствиях, оно не в богатствах этого мира, но в служении. Для него это было служение и стремление к своей родине России. Для верующего человека, помимо этого, помимо служения своей родине, есть еще и стремление к вечной родине. Вместе со служением своему народу, людям, которые живут вокруг нас, у нас еще есть стремление к вечной родине. И если наш приоритет действительно на небесах, мы с радостью будем терпеть трудности, потому что они допускаются в нашей жизни. Кем допускаются? Вот заметьте, да, нечестивым Бог дает вот эти все их благоденствия. И Иов, и Давид повторяют, да, что это благоденствие у них от кого? От чьей руки? От руки Божьей, да? Но нам Бог дает более, нечто более важное и более интересное, да? Им благоденствие, а нам страдания, да? Но для чего это дается? Для того, чтобы приготовить нас к будущей вечной жизни. А настоящая жизнь, вот та жизнь, которой мы живем сегодня, помните, как апостол Павел говорит в послании к евреям о героях веры, он говорит, что они радовались и думали о себе, что они кто? Странники и пришельцы на этой земле. Апостол Павел повторяет ему во втором послании к Коринфянам и говорит, «Посему мы не унываем, что бы с нами ни случилось, мы не унываем. Но если внешний наш человек и тлеет, то внутренний со дня на день обновляется, ибо кратковременное, легкое страдание наше производит в безмерном преизбытке вечную славу, когда мы смотрим не на видимое, но на невидимое. Ибо видимое временно, оно только в этой жизни, а невидимое вечно». Так на что я смотрю? На видимое и временное или на невидимое и вечное? Где на самом деле находятся мои главные жизненные приоритеты? Вы знаете, положение какого человека в этой жизни на самом деле является наиболее достойным сожаления? Беззаконных, думаете? Ну уж точно не праведников, я согласен. Но есть люди, у которых положение еще большее сожаление вызывает, чем у беззаконников. Как вы думаете, кто это? В третьей книге царств, в 18 главе, пророк Илья ставит перед народом Божьим один вопрос. Долго ли вам хромать на оба колена. Если Господь есть Бог, последуйте Ему. А если Ваал, то Ему последуйте. Если мы находимся в промежуточном положении, вроде бы мы и к Богу стремимся, да, и вроде бы и к миру стремимся, наше положение гораздо хуже, чем положение нечестивых. Им-то Бог дает в этой жизни радость какую-то, да? А мы, получается, тогда лишены в этом положении и того, и другого. И надежды, и будущего, и радости в этой жизни. Понимаете, да, о чем я говорю? Вот, но это вот как раз вопрос каждому из нас. Не нахожусь ли я сегодня в подобном положении? Нам надо определиться все-таки, где наши приоритеты. Они здесь, на земле, или они в вечности? Они в этой жизни, или они в жизни вечной? Итак, подводя итог, какой ответ мы могли бы дать на вот этот главный наш вопрос, с которого начали? Кому на земле жить хорошо? Как бы вы теперь ответили?
Счастливому человеку.
Ну, во-первых, надо уточнить, а на какой земле? Да, наверное. Первое уточнение, да? Если на этой грешной земле, то тут еще можно о чем-то говорить. Но если мы говорим о новом небе и новой земле, то здесь ответ абсолютно очевиден. Ну а во-вторых, на что я хотел бы обратить тут внимание, даже если мы говорим об этой земле, так ли уж однозначно лучше на ней живется нечестивым? Они, может быть, и завоюют много мирской славы, соберут много богатств. Это, кстати, я думаю, вы понимаете, далеко не ко всем относится. Далеко не каждый, кто стремится к славе, к богатству, к деньгам, к тому, чтобы его все узнавали, далеко не каждый этого добивается. Некоторые добиваются, но большинство-то остается тоже далеко и от славы, и от богатства, и от всего остального, да? Но даже если мы посмотрим на тех людей, которые достигли, да, вот как с мирской точки зрения, достигли и славы, и богатства, и признания, и так далее, можно ли сказать, что им хорошо на этой земле живется? Какого богатства, которое дороже серебра, золота, драгоценных камней, дороже дорогих машин, яхт, шикарных особняков, какого богатства они точно лишены уже в этой жизни? Не только. Давайте мы откроем слова, опять же, Христа, Евангелие от Иоанна, 14 глава, 27 стих. Христос говорит: «Мир оставляю вам. Мир мой даю вам. Не так, как мир дает, я даю вам». Какого богатства они лишены? Заметьте, не так, как мир дает, я даю вам. То есть они пытаются получить что-то от этого мира, что-то некоторые получают от этого мира, но есть то, чего они от этого мира никогда получить не смогут. Это мир Христов, мир Божий. Апостол Павел в послании к филиппийцам, он тоже говорит об этом мире. 4 глава, 6 и 7 стих. «Не заботьтесь ни о чем, но всегда в молитве и прошении с благодарением открывайте свои желания пред Богом. И мир Божий, который превыше всякого ума, соблюдет сердца ваши и помышления ваши во Христе Иисусе». И этот мир Божий, этот мир, я имею в виду, здесь каламбур некий получается, да, но вот мир Божий, мир земной, мир богатства, славы и так далее, он никогда нам дать не сможет. Потому что основа этого мира, она коренится в вере в Иисуса Христа, в Его пролитую за нас кровь, в то спасение, которое Он совершил, искупив нас от греха, в то наследство, которое мы имеем в Нем, в то, что Он ведет нас по этой жизни, и нам не о чем унывать, потому что любящим Бога, призванным по Его изволению, все содействует ко благу. Этого нельзя купить ни за какие деньги. Это приобретается только в Иисусе Христе. Я хотел бы в конце рассказать историю, я не знаю, были это или притча, возможно, были. Как-то один богатый владелец магазина детских игрушек решил сделать подарок обездоленным детям из детского дома. И он взял этих детей и привез их в свой магазин. Привез их за 20 минут до открытия магазина, И, открыв пред ними двери, сказал этим детишкам, а это очень богатый был, во-первых, человек был богатый, во-вторых, магазин у него, соответственно, тоже был богатый, там были любые игрушки, какие только можно себе представить, ну, большой детский мир. И он им сказал, у вас есть 15 минут для того, чтобы пробежаться по этому магазину, и любую игрушку, которая вам понравится, вы можете взять, и она будет ваша. Он хотел сделать им подарок такой, да, благодеяние. И он, значит, соответственно, открывает перед ними двери. Конечно, детишки все бросаются в этот магазин, у них глаза разбегаются, они все разбежались, ищут ту единственную игрушку, которая для них наиболее дорога. Ведь игрушек так много, а времени так мало. Но вдруг владелец магазина заметил ребенка, который не побежал, подобно всем остальным. Он не стал искать, бегать между полками и искать понравившуюся ему игрушку. Он просто стоял на пороге магазина и никуда не двигался. Владелец, посмотрев на него, спрашивает с удивлением, почему ты не бежишь и не ищешь себе подарок? Ведь на это у тебя осталось всего лишь несколько минут. На что ребенок ответил, а я уже выбрал, а я уже нашел свой подарок. Владелец магазина посмотрел, в руках у ребенка ничего нет. И он спрашивает, что же ты выбрал? На что ребенок ответил, а я выбрал вас. Понимаете? И я не знаю, правда это или притча, но конец этой притчи следующий. Через какое-то время владелец магазина усыновил этого ребенка, который выбрал его. Он не стал искать себе игрушку, он выбрал человека, он выбрал этого человека. И, кстати сказать, вместе с этим человеком, что он получил? Он получил весь магазин. Итак, какой выбор делаем сегодня мы? Блага этого мира или мы выбираем того, кто владеет всеми истинными благами на небесах и на земле? Ведь выбирая его, мы с ним получаем все. Поэтому будем мудры в своем выборе. Аминь?
Аминь.
Помолимся. Отец наш Небесный, мы благодарим Тебя за то, что Ты привлекаешь нас к себе, за то, что Ты открылся нам когда-то в своей великой любви, в своем милосердии, в своем желании привести нас к лучшему миру. Мы увидели, что в этом мире все не кончается, что хотя мы и живем сейчас здесь, но этот мир не будет длиться вечно. Что истинное наследство, которое Ты приготовил любящим Тебя, оно не здесь, не на этой земле. Оно в новом мире, на новом небе и на новой земле.